Приветствую вас, братья и сестры, гости нашей церкви. Сегодня я хотел поговорить о времени. Если можно, первый слайд. Вот когда вы смотрите на эти часы, песочные часы, какие мысли возникают у вас в голове? Вот если представить, что песок – это время нашей жизни. Кто-то, возможно, думает, ну все равно время не остановить, ход времени невозможно остановить, поэтому нужно брать от жизни все, нужно получать максимальное удовольствие от жизни. Кто-то думает, нет, я попытаюсь немножко песочку добавить в эти часы. Надо сходить там кардиограммку сделать, анализы сдать. Кто-то вообще старается ни о чем не думать, чтобы не портить себе настроение. Проповеднику, наверное, нужно думать о том, что время проповеди идет. Вот, поэтому хотел задать вопрос, над которым мы будем рассуждать сегодня во время проповеди. Как же должен христианин или вообще любой человек смотреть с точки зрения Бога на ход времени? Как он должен относиться к ходу времени? Давайте мы прочитаем сейчас послание к римлянам, 13 глава, с 11 стиха и до 14. Апостол Павел пишет: «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти». На протяжении 12 главы и большей части 13 главы апостол Павел описывает, как должна выглядеть практическая жизнь христианина. И начинает он это описание с наставлений о служении. Он говорит, что каждый христианин получил какой-то дар от Бога и должен этим даром служить другим верующим людям. Я помню, в детстве слушал способных проповедников и думал, вот как хорошо быть проповедником. Проповедь сама льется, нужные примеры приходят в нужный момент, хорошие идеи появляются как-то сами собой, знаете. Вот, но кто пробовал проповедовать, тот знает, что само собой, ну, ничего хорошего обычно не приходит. Обычно нужно готовиться и думать наперед, что ты собираешься сказать, иначе ничего хорошего не получится из этого. Иногда для того, чтобы придумать вступление в проповедь, нужно потратить там полдня. А есть еще такие мудрые слова, как экзегетика, герменевтика. Вот молодежь уже познакомилась в прошлое воскресенье, у нас был семинар на этот счет. Вы подтвердите, что не так все просто. А кроме всего этого, есть же еще и духовная подготовка к проповеди. Молитва за себя, за тех, кто будет тебя слушать. И даже когда мы сделали все возможное от себя, все равно не обязательно наша проповедь принесет какие-то видимые плоды. Бывает такое, что проповедник верно служит Богу годами и не видит плодов своего служения. Он не видит покаяния, он не видит изменения жизни людей. Что делать, чтобы не обессилить? Что делать, чтобы не перегореть в этом служении? И я не хочу сейчас как-то вознести служение проповедника. Вот у нас в церкви проходили репетиции кукольного театра. Я вот как-то попытался однажды помочь на репетиции. Меня там поставили ответственным за какой-то куст. Я вот держал куст вот так в руке где-то, наверное, минут 20. Знаете, вот после того, как я подержал, просто руки отваливались буквально. И это я просто держал. А там остальные с куклами что-то там делали, показывали движения разные, намного тяжелее. Я решил, что тяжелое служение оставлю сестрам. Сам буду проповедовать лучше. Вот, но на самом деле, все еще более серьезно, все еще более сложно. Потому что Бог требует от нас верности, требует от нас полного посвящения не только в одной какой-то сфере, не только в сфере служения. но во всех остальных сферах нашей жизни. Вот, к сожалению, распространенное явление, что христианин в чем-то одном преуспевает, там, например, в церкви. Вот он на видных ролях, на видном месте в церкви, да, все у него получается. Но если посмотреть на остальную его жизнь, то совершенно не так. Какой-то контраст просто. Посмотреть, как он работает, там, чуть ли не увольняют его. Как он учится, там, хвосты на хвосте просто. В семью свою редкий гость в семье. И такого не должно быть в жизни христианина. Наша жизнь должна быть целостной. Во всех сферах нашей жизни мы должны быть полностью посвящены Богу. И вот учитывая все это, и апостол об этом говорит на протяжении 12-13 глав. Он берет разные сферы нашей жизни и говорит о том, что мы должны себя полностью посвящать Богу в этих сферах. И вот учитывая все это, как нам не обессилить? Как нам сохранить верность и как нам продолжать нести вот этот крест? После практических вот этих всех наставлений, после призывов жить посвященной Богу жизнью, апостол Павел говорит вот те слова, которые мы только что прочитали. В 11 стихе он пишет: «Так поступайте, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали». Ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. С каждым годом, с каждым месяцем, с каждым днем приближается наше спасение. Вот можно следующий слайд. Течение времени должно напоминать нам о приближении нашего спасения, о том, что приближается облегчение, что мы не будем до бесконечности нести свой крест и терпеть какие-то страдания. Христианство радикально отличается, знаете, от стоицизма, когда люди считают признаком слабости любой разговор о каком-то облегчении. Стоики – это люди, которые считают, что нужно терпеть, нужно не жаловаться, нужно просто, сжав зубы, терпеть. Но христианство не такое совершенно. Как раз наша сила в том, когда мы думаем об облегчении, о приближении нашего спасения, о том, что когда-то испытания прекратятся. И наша слабость, когда мы начинаем, знаете, нести наш крест, как все равно Сизиф толкал камень на гору. Помните, такой миф есть, когда он толкал просто его, и он, когда уже почти подходил к самой вершине, он опять падал. Такого не должно быть, мы не должны так нести свой крест, фаталистично, ни на что не надеясь, просто сжав зубы. Если ты устал от испытаний, если ты устал нести крест, если тяжело это делать, то вспомни, когда ты покаялся, вспомни, сколько времени прошло с того момента. Год прошел, там, 5 лет, 10 лет. Бог серьезно относится к страданиям своих детей на этой земле. Да, для Него важнее то, что будет на небе. Да, для Него важнее наше процветание, благосостояние на небе, а не на земле. Мы не проповедуем Евангелие, там, благосостояние на земле. И поэтому Бог проводит нас через различные испытания на земле. Он проводит нас через горнило страданий. Он испытывает часто на грани человеческих возможностей. Он, как горшечник, мнет, крышит глину. Для того, чтобы усовершенствовать нас, для того, чтобы улучшить наш характер, чтобы мы принесли больше плода. Но даже ради этой благой цели Бог не будет продолжать вот этот процесс переплавливания, несения креста до бесконечности. Бог сам был человеком, и Он до сих пор имеет человеческую природу. Иисус Христос стал человеком, и он знает, как тяжело быть человеком. И я не говорю о том, что, ну, вообще всем людям сейчас тяжело. Тяжело людям, которые пытаются быть верными во всех сферах своей жизни. И Иисус Христос был верным Богу во всех сферах своей жизни. Но это очень тяжело в нашем мире, в котором господствуют другие законы, и он понимает, как сложно нам это делать. Он сострадает нам, и поэтому он определил тот день, когда он снимет с нас вот этот крест, когда наконец-то прекратятся вот эти испытания, и ничто, никто не может заставить его как-то отсрочить этот момент. Наше спасение приближается, и нам нужно думать об этом, когда мы наблюдаем за ходом времени. Это первое, о чем мы должны думать. Но есть и второе. Апостол Павел говорит такие слова. «Ночь прошла, а день приблизился». Очевидно, когда разбираешь этот отрывок, что здесь говорится о втором пришествии Иисуса Христа. «Ночь прошла, а день приблизился». Не для всех, к сожалению, день второго пришествия – это день спасения, это день, когда Бог снимет с нас наш тяжелый крест и даст нам венок победителя, венок, который будет нашей наградой. К сожалению, для некоторых людей этот день будет днем их осуждения. Давайте прочитаем похожий отрывок из первого послания к Фессалоникийцам, 5 глава, с 7 по 9 стихи. Апостол Павел пишет так, 1 Фессалоникийцам 5, 7, 9. «Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа». Очевидно, что для тех людей, которые не облекаются в броню праведности, которые не облекаются в одежды света, но делают дела тьмы, день второго пришествия Иисуса Христа – это день их осуждения. И это второе, о чем нам нужно думать. Можно следующий слайд. Приближение второго пришествия, ход времени должен напоминать нам о том, что тех, кто живет во тьме и не облекается в одежду света, ждет осуждение. Не просто, знаете, отсутствие награды, не просто отсутствие облегчения какого-то, но отсутствие спасения, осуждение, Божий гнев. И поэтому, естественное следствие из этого, мы должны облечься в оружие света. Мы должны отказаться от дел тьмы. Что же это значит? И апостол Павел объясняет нам в 13 стихе этого отрывка, что это значит. «Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастию распутству, ни ссорам и зависти». Нам нужно вести себя как днем. То есть день – это второе пришествие в данном отрывке. Нам нужно вести себя так, как будто второе пришествие уже пришло, уже состоялось. Нам нужно следовать тем законам, тем правилам, которые будут установлены в день второго пришествия уже сейчас. Нам нужно начинать это делать уже сейчас. Что это за правила? Что это за законы? И опять же, все просто. Это вот как раз то, о чем Павел писал в 12 и 13 главах. Он призывал: «Непрестанно молитесь, за все благодарите, духом пламенейте, Господу служите». Он призывал нас использовать наши духовные дары в церкви. Он призывал благословлять проклинающих нас. Он призывал слушаться власти, в 13 главе говорится. «Не будьте должниками никому», тоже в 13 главе говорится. И вот все это является оружием света. Все противоположное является делами тьмы, от которых нам нужно отказаться. Нам нужно облечься в оружие света. Как-то где-то лет 10 назад Я ездил в Штаты на пару месяцев поработать, ну, по студенческой программе. И я жил в одной христианской семье, там было со мной в одной комнате два брата. Вот один из них имел такую очень интересную, любопытную привычку. Он приходил с работы и одевался в полное такое военное обмундирование. Вот он одевал какие-то на ноги там щитки, какие-то берцы. Он чуть ли не в бронежилет одевался. Ремни какие-то там, кобура у него была и тяжелые солдатские сапоги. И, ну, это зрелище, конечно, было очень интересно, особенно если учесть, что в том месте температура где-то была 30-35 градусов. Вот, и он так ходил там по несколько часов в день. И я вот спросил у него, а зачем ты это все делаешь? Но он сказал мне, что я очень хочу служить в армии. И вот я таким образом сам себя готовлю. Я таким образом сам себя закаливаю. Дорогие друзья, когда мы одеваемся в оружие света, то мы в глазах этого мира выглядим не менее смешно, не менее комично. Этот мир не понимает, не видит нужды в этом оружии. Он не видит опасности никакой. И поэтому ему кажется, зачем нужно это оружие света. Оно стесняет наши движения, оно как-то делает нас сжатыми такими, закрепощенными. Зачем все эти правила, зачем все эти законы, которые вы исполняете? Зачем в воскресенье там в церковь ходить? Вы теряете только время. Мир этот считает, что оружие света нам только мешает в этой жизни добиваться успеха. И знаете, можно в чем-то согласиться, и даже в большой степени можно с этим согласиться. Действительно, оружие света очень часто мешает нам в этой жизни добиваться успеха. Когда мы живем по законам, которые будут установлены в день второго пришествия, когда мы живем во свете, то мы идем, по сути, против течения. Мы идем против этой системы, которая господствует в этом мире, которая награждает тех людей, которые живут по ее законам, и которая осуждает тех, кто живет по каким-то другим законам. Посмотрите на жизнь Иисуса Христа. Я вот всегда смотрел, читал эти отрывки про Иисуса и всегда удивлялся, все-таки, почему люди так его ненавидели? Ну ладно, там они, может быть, не слушали его, не верили, но почему они так его люто ненавидели? Ведь он был самым добрым человеком. Вот никого из нас нет здесь и близко похожим на Иисуса в его доброте, в том, как он относился к людям. Он никогда не делал никому плохое, он только делал хорошее, он любил, он исцелял людей, он благословлял людей. Почему они его так возненавидели? Мы знаем, как этот мир отнесся к Иисусу. У него не было даже крыши над головой, когда он был учителем. Его родные считали его ненормальным. Они считали, что он сошел с ума в начале его служения, по крайней мере. Его постоянно пытались убить. Я насчитал 4 случая, когда его пытались убить. И чудом он оставался в живых. И вот когда его распяли, то это выглядело вполне закономерно. Я бы даже сказал, что если бы Иисус Христос пришел в этот мир 1000 раз, и Бог Отец позволил бы сделать людям то, что они хотят, то 1000 раз он оказался бы на кресте или где-то еще в худшем каком-то месте. Потому что своей жизнью во свете он был самим светом, он бросал вызов тьме, он бросал вызов этой системе, которая господствует здесь, и эта система не могла ему не отомстить. Но, братья и сестры, дорогие друзья, ночь прошла, день приходит, солнце скоро взойдет, и оно разгонит эти тучи. Оно разгонит тьму, и те люди, которые жили по законам света, получат свою награду. Все остальные, к сожалению большому, будут осуждены. Мы говорили уже, что Бог не будет до бесконечности усовершенствовать нас через несение креста. Да, духовная зрелость – это добрая вещь, но всему есть свой предел. Однажды Бог снимет с нас этот крест, и на этот день мы должны ориентироваться. Это должно давать нам сил для того, чтобы жить сегодня верной Богу жизнью. Но не мы одни терпим в ожидании этого дня, в ожидании второго пришествия. Давайте прочитаем 2 Петра, 3 глава, 9 стих. 2 Петра, 3 глава, 9 стих. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Бог тоже терпит. Знаете, Бог тоже терпит. Даже здесь говорится, долго терпит. То есть, это терпение в квадрате. И со стороны Бога можно сказать, что это тоже жертва. Потому что, когда ты терпишь, ты ограничиваешь себя в чем-то. Ты не делаешь то, что бы ты хотел. И Бог терпит, ожидая, что люди придут к Нему и покаются. И для этого Он не делает то, что хотел бы делать. Неужели, когда мы сегодня включаем новости, когда мы сегодня включаем телевизор, смотрим то, что происходит там на Украине, например, и мы думаем, как же так? Когда восстановится справедливость? Когда будут наказаны те, кто творят такие дела? Неужели мы думаем, что Богу все равно? Неужели мы думаем, что Он не желает восстановить справедливость в Украине? Когда Бог смотрел на Своего Сына, Иисуса Христа на кресте, неужели мы думаем, что Ему было все равно, что Его Сын умирает, что люди насмехаются над Ним? Неужели мы не понимаем, что Бог хотел в тот момент восстановить справедливость, но Он сдерживал себя, Он сдерживал это желание, не желая, чтобы люди погибли, но желая, чтобы они покаялись? Неужели мы думаем, что сегодня, когда Бог смотрит на то, как мир этот относится к верующим, к Его детям, Богу все равно, Ему не больно. То, что происходит сейчас в Ираке, то, что сейчас происходит в Африке, когда христиан просто расстреливают, там, отрезают головы. Неужели мы думаем, что Богу не больно, что Ему менее больно, чем нам? Нет. Бог желает восстановить справедливость, Бог желает наказать. Бог желает, чтобы беззаконники понесли наказание, но Он хочет, чтобы люди спаслись. Даже вот те, кто творят такие дела, Он дает им эту возможность. Но точно так же, как нам не придется терпеть до бесконечности, неся свой крест, точно так же и Бог не будет терпеть до бесконечности вот такие дела. Однажды терпению придет конец. Однажды Божий гнев прольется на беззаконников, на тех людей, которые жили и творили дела тьмы и не хотели жить во свете. Дорогой друг, а ты сегодня в какой одежде? В одежде света или в одежде тьмы? И вот в сегодняшнем отрывке перечисляются некоторые такие одежды тьмы. Еще раз прочитаем. «Не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастию и распутству». Вот если есть какие-то из этих грехов в твоей жизни, если они господствуют в твоей жизни, то ты не можешь быть одетым в одежду света. Ну, я надеюсь, что в церкви большинство, конечно, не имеют таких грехов, но это не значит еще, что вы в одежде света ходите. Потому что кроме внешних грехов вот этих, есть еще и внутренние грехи. Они, может быть, не так хорошо видны, на них не так хорошо указать, но апостол Павел и их здесь перечисляет в качестве одежд тьмы. Он говорит, ссоры и зависть, ссоры и зависть. Вот если это есть в вашей жизни, зависть, вроде бы не видный грех, он внутри, но он постоянно там присутствует, если вы его подогреваете, если вам комфортно с этим грехом или каким-то другим внутренним грехом, там гнев, раздражение, лень, что-то еще, если вам комфортно с этим грехом, как, знаете, в старых таких разношенных кроссовках, мы уже привыкли так ходить в них, нам хорошо в них, значит, вы еще не в одежде света, вы еще в кроссовках неправды, вы еще в кроссовках тьмы, вам нужно отложить их. Пусть Господь благословит вас изменить сегодня свое отношение ко времени. Пусть с сегодняшнего дня вот эти песочные часы, которые мы видели, или там часы у вас на руке, часы у вас на телефоне, часы у вас на стене будут вам проповедовать. Будут вам проповедовать Евангелие. Обратитесь к Богу, примиритесь с Богом. Попросите Бога заменить вашу одежду тьмы на одежду света. Попросить у Бога, чтобы Он вменил вам праведность Иисуса Христа. Пусть Бог поможет вам в этом. Аминь. Давайте помолимся.